بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем книгу о судопроизводстве. Следующий хадис от Абу Марьям аль-Азди رضي الله تعالى عنه عن пророк عليه الصلاة والسلام, что он сказал: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجتي. Если Аллах سبحانه وتعالى поручил какому-то человеку что-то из дел мусульман, и он отгородился от их нужд и от их бедняков, Аллах отгородится от его нужды. Хадис, который передал Абу Дауд и ат-Тирмизи. Так сказано: «Ман валляху Аллаху шейан мин умури муслимин». То есть, если Аллах что-то поручил, какое-то дело мусульман, руководство им, поручил какому-то человеку, а мы видим здесь, есть контекст условия, «мэн валлаху», кого Аллах вот так вот назначил, поставил, вручил ему. Мы знаем условия, контекст условия дает значение чего? «Шейан» у нас «накера», то есть без определенного артикля. В контексте условия, значит, дает значение всеобщности. То есть, что бы ни поручил и сделал мусульман, руководить каким-то делом и сделал мусульман, Аллах субхану тааля человеку, если он отгородился от нужд мусульман, не удовлетворяет нужды мусульман, не решает их проблемы. Каким образом это может быть? Может быть, он отгородился вообще так, что они его не видят. Хорошо, то есть, может, где-то находится в таком месте, где отгорожен он от людей, закрыта дверь, люди не могут приходить к нему, он отгородился таким образом. А может быть, отгородился таким образом, что он просто не хочет решать проблемы людей, отгораживается от этого. В таком случае сказано, Аллах Субхану Тааля отгородится от его нужды. Отгородится от их нужд, от нужд мусульман. Какие нужды это? Любые нужды, и каких мусульман? Хоть то богатые, хоть то бедные. Сказано потом, и от их бедняков. То есть, отгородится от решения нужд бедняков. Почему именно указано здесь на бедняков? Нужды богатых тоже должен решать он. Нужды богатых, нужды бедных. Почему? Почему именно упомянуты здесь еще в плюс к этому бедняки? Потому что, как правило, обычно от нужд богатых, от решения их проблем не отгораживаются те, которые имеют какое-то порученное, которое руководство. А именно отгораживаются от решения проблем кого? Бедных. Поэтому упомянуты бедные. Как это было у сынов Исраиля? Потому что они отдавали предпочтение богатым, отдавали предпочтение знатным. Так что даже не применяли к ним худуд, шариатские меры наказания. Что касается бедняков, тех, у кого не было какого-то знатного положения, то к ним они применяли шариатские меры наказания, применяли худуды. Каково наказание человеку, который вот так вот отгородился от решения нужд мусульман? Наказание, что Аллах субхану ва тааля отгородится от его нужды, не облегчит ему его дела. Не облегчит ему дела, не решит его проблемы Аллах Субхану ва Тааля. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, здесь есть угроза человеку, который отгораживается от решения нужд мусульман, от их бедняков, от их дел, если Аллах Субхану ва Тааля поставил его руководителем над ними. Потому что, раз Аллах Субхану ва Тааля поставил тебя руководителем, это договор с Аллахом Субхану ва Тааля, это завет с Аллахом. Согласно этому завету, ты должен решать нужды подопечных. Хорошо. Если человек отгораживается от этого, значит, он не годится для этого. Другие выводы из этого хадиса, что человек, его дела не являются независимыми от воли Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что здесь сказано, «Мэн валляху Аллах», кого Аллах поставил, кому Аллах вручил. Хорошо. Это опровержение кому? Кадаритам. Тем, которые говорят, что деяния людей, они что? Независимые полностью, не находятся под волей Аллаха Субхану Тааля, и на них не распространяется воля и решение Аллаха Субхану Тааля. Это ответ кому? Опровержение кадаритов. Не говоря так, человек в своих деяниях, не просто он их сам совершает, он совершенно не зависит от Аллаха Субхану Тааля. Нет у него никакой связи с Аллахом Субхану Тааля. Его деяния не имеют никакой связи с Аллахом Субхану Тааля. Более того, Аллах Субхану Тааля не знает, что будет делать раб. Узнают это только тогда, когда уже раб совершит это. Так говорят кадария. Этот хадис – опровержение им. Другой вывод из этого хадиса, что человек, он должен быть открытым для мусульман, открытым для решения их проблем, если он является их руководителем. Доказательство обязательности, что это ваджиб. Где? раз есть угроза за то, когда человек отгораживается от решения проблем, мусульман, раз есть угроза такая страшная, то значит доказывает это, что он должен быть открыт для решения их проблем, руководитель, это для него ваджиб, то есть это обязательно. Кто-то скажет, этот хадис, он включает всякое время, то есть подразумевает любое время. Если пришли люди, например, к человеку, который руководитель какой-то, а вот человек, например, у себя в постели, он спит, ночь, например, холодно и так далее, еще что-то, стали стучать, и говорить ему, выходи. Считается, что он отгородился от решения проблем мусульман. Что мы скажем? Аллах субхана та'ала говорит, ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха. Аллах не возлагает на душу невозможного. Но руководитель что должен сделать? Он должен специально назначить какие-то периоды, время, дни, часы, которые подходят для людей, очень важно, когда он решает их проблемы. Они обращаются к нему, и он решает их проблемы. После этого он может от них отгородиться. Для чего? Опять же, для решения их же проблем или для того, чтобы получить то, что поможет ему решить проблемы. Потому что он нуждается, чтобы выспаться, нуждается в том, чтобы поесть. Без этого он не сможет решать их проблемы. Это ему поддержка, помощь для того, чтобы он смог это сделать. Правильно? Потому что если он не будет ни есть, ни спать, тогда он просто не сможет решать их проблемы. Другой вывод из этого хадиса, что «аль-джаза мин джинсиль амаль», то есть воздаяние подобно деянию. Воздаяние такое же, как деяние. Если человек отгородился, будучи руководителем мусульман, от их нужд, значит Аллах, субхану тааля, отгородится от его нужд. Дальше мы здесь видим уточнение тахсис, конкретизацию после обобщения. Вот это вот конкретизация тахсис после обобщения та'мим. Где здесь? Сказано от решения нужд мусульман и от их бедняков. Хорошо? То есть конкретизируется что? Какой случай? Когда он не отгораживается от решения проблем богатых, но отгораживается от решения проблем бедных. Для чего такой тахсис? Для чего эта конкретизация после обобщения? Ведь если сказано от нужд мусульман, включает в себя богатых и бедных, правильно? У нас есть правило, что если на что-то указывается отдельно, то есть что-то конкретизируется после общего упоминания, еще что-то отдельно конкретизируется, хорошо, то это для чего? Для того, чтобы подчеркнуть какую-то важность. То есть есть указание на то, что это имеет какую-то именно важность из-за какой-то причины. Понятно? Почему упомянул бедных после вообще решения нужд мусульман, упомянул именно бедных пророка алейхи салату вассалям? Потому что есть причина, потому что зачастую именно бедняков обходят, и решение их проблем обходят. Относится ли сюда, входит ли под это, в этот запрет судья, аль-кады? Да, входит. Поэтому привел Ибн Хаджар здесь в этой главе, в главе о судопроизводстве, этот хадис. То есть не имеет права судья отгораживаться от решения проблем мусульман, от того, чтобы производить между ними суд, решать их тяжбы, не имеет права отгораживаться от них. Но, как мы уже сказали, конечно, он устанавливает определенный режим дня, определенные часы, когда он делает это. И сейчас действительно в Саудовской Аравии, хорошо, в тех странах, в которых есть судопроизводство по исламу, там есть это. То есть у судей, у них есть что? Определенное время, когда они принимают людей. Но раньше как было? Раньше, конечно, когда не было такой организованности, может быть, да, судья, он решал проблемы везде. То есть он мог идти по рынку, например, люди могли к нему подойти, сказать, реши между нами. И он решал, может быть, сел на крыльце какого-то магазина, какой-то лавки, решал, хорошо, производил судопроизводство. И рассказывают, что один, люди пришли, два человека к одному судье, он спал в это время, сон кайлюля, то есть вот этот обеденный сон. Спал, отдыхал в это время, они начали стучать в дверь. Скорее всего, были наподобие вот этих бедуинов, которые вот так вот, они считаются с приличиями и так далее. Как бедуины прокляли сатусам, кричали через стены, звали его громкими голосами. И так они стали стучать в дверь, так что он вышел к ним. Он сказал, как вы пришли в это время? Они сказали, а как не прийти? Ты же получаешь что-то за свою работу, получаешь там пшеницы столько-то, дают тебе. Давай делай, поэтому решай. Решай наш вопрос. И начали вести тяжбу, начали рассказывать. Каждый начал рассказывать свой довод. Он им сказал, подождите, люди, очень много вы мне рассказываете, много говорите. Много говорите, дайте мне суть. Или иначе говоря, дайте мне, по-арабски называется зуб, да сливки. Само масло уже дайте мне. Хорошо, эту всю воду не надо. Дайте мне само масло, расскажите, в чем проблема. Суть ваших слов. Зуб, да, мы знаем, масло, оно получается из чего? Получается из молока, после того, как его взбивают, 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 потом получается масло. То есть только после этого, когда его в бурдюки кладут и взбивают, и трясут, после этого получается масло. И они сказали, ему масло получается только после того, как взбивают его молоко в бурдюки. Хорошо, поэтому ты будешь слушать все, что мы тебе сейчас скажем, и потом получишь из этого масло, получишь из этого зубля. И он потом покорился воле Аллаха. Как бы то ни было, если нет такого времени специального для судьи, он не отгораживается от них, какое бы то ни было время, если только нет в этом какой-то действительно для него необходимости и пользы вообще для судопроизводства. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис от Абу Хурейры радиаллаху талям, который сказал: «Ляна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям рашия валь муртащия филь хукм». Проклял посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям того, который дает взятку и берет взятку при решениях. Хадис, который передали пятеро, Тирмизи назвал его хорошим. Ибн Хиббан подтвердил достоверность хадиса, говорит, Ибн Хаджар, у него есть шахид, у этого хадиса есть шахид. Что такое шахид? Хадис, подкрепляющий, переданный от другого сподвижника, от Абдулла ибн Амра, который приводится у четырех, кроме Ан-Насаи, у четырех имамов, кроме Ан-Насаи. Так сказано, проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что значит проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? То есть он помолился, сделал дуа о проклятии для такого человека, для таких людей. О проклятии Аллаха. А что такое проклятие Аллаха? Проклятие Аллаха – это, как мы вчера с вами говорили, при изучении Аль-Акид Аль-Васитыя. Проклятие – это отдаление, изгнание человека от милости Аллаха. Это великое наказание, это страшное наказание. Сказано, проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть попросил Аллаха о проклятии, об изгнании от милости Аллаха для того, кто дает взятку и берет взятку. Раши, тот, который дает взятку. Хорошо? Взятка по-арабски рышва. Дает рышва, тот, кто дает, называется раши. Льмурташи, тот, который берет взятку. Взял взятку. Тот, который взял, понятно. Понятно. Проклятие в его адрес, ему не дозволяется это. Что касается того, который дает, почему он проклят? Почему проклял его пророк, алейхиссалату вассалям? Потому что он помогает в осуществлении греха. Поэтому получает такое же наказание, как тот. Приобретать такое же положение, такое же отношение, как тот, который берет. Берет взятку при решении судебном, сказано. Фельхукм, при решении судебном. Итак, Раши, сказано, то есть, который дает взятку, тоже проклят. Но всякий или дающий взятку, он проклят или нет? Во-первых, что такое взятка? Что такое взятка? Взятка – это то, что дается перед вынесением решения для того, чтобы достичь дающим желаемого. То есть дающий желает достичь чего-то. Чтобы достичь этого желаемого, он дает перед вынесением решения что-то. Это вот это то, что дается, это называется рышва. Это называется взятка. Происходит это слово рышва, слово рыша, то есть это такая веревка, которая спускается в колодец. Опускается в колодец. Отсюда рышва. Действительно, оно похоже тоже на рышва, то есть взятка похожа на вот эту вот веревку, у которой есть ведро, опускается в колодец. Для чего? Чтобы оттуда вытащить воду. Так и взятку тоже. Он дает, чтобы что-то извлечь, какую-то пользу себе. Итак, рышва, понятно, взятка. Сказали мурташи, который берет взятку, понятно, он проклят устами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Раши, который дает, тоже. Но всякий ли, это мы, иншаллаху тааля, разберем при рассмотрении выводов. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, в этом хадисе есть запрещение взятки, ришва, при вынесении судебных решений. Как тому, который дает, это запрещено, так тому, который берет. Но что это за запрещенная взятка, за которое такое проклятие есть? Это когда тот, который дает взятку, хочет тем самым получить какое-то решение судебное, выгодное ему, но несправедливое. То есть он либо хочет какую-то свою претензию, чтобы удовлетворили ее, то есть он претендует на что-то, есть у него какой-то иск незаконный, он хочет, чтобы это удовлетворили ему, или наоборот, он отрицает что-то и хочет, чтобы признали его отрицание, какой-то вины, он отрицает это, он хочет, чтобы признали отрицание, и для этого, для такого несправедливого решения он дает взятку. Вот такой вот дающий он, который входит в проклятие, которое касается проклятия. То есть, например, какой-то человек говорит, я заявляю, что такой-то мне должен $1000, и дает судье перед судебным разбирательством, дает ему перед тяжбой деньги, дает какие-то деньги, чтобы получить $1000. Дает $100, например, дает $50, чтобы судья вынес решение в его пользу. Или мы сказали наоборот, когда он хочет, чтобы судья признал то, что он отрицает. Это как? Когда наоборот заявление на него есть претензия, что он должен $1000, он дает судье какую-то сумму, чтобы судья признал его то, что он невиновен здесь и что он ничего не должен. То есть снял с него это обвинение. Поэтому здесь есть условия. Для того, чтобы сказать, что какой-то человек, дающий взятку, подпадает под это проклятие, нужно сказать, что если тем самым он хочет добиться лжи и добиться несправедливости. Либо снять с себя какой-то иск, либо наоборот получить, чтобы удовлетворен был его иск, ложный. Вот это вот рещва, это взятка запрещенная. А если же человек вынужден давать взятку для того, чтобы получить свое право, чтобы соблюли его законное право, тогда это харам для кого? Для того, который берет. Хорошо. Но дозволено тогда для кого? Для того, который дает. Почему? Потому что он никого не притесняет. Он не совершает никому несправедливость. Он просто хочет снять с себя вот это беззаконие. Избавиться от этого беззакония и вынужден дать, чтобы сняли с него это беззаконие. Если, например, он знает, что это судья, то он не вынесет справедливое решение, пока ему не сунешь взятку в руки. Хорошо. И он прав, этот человек, в своем требовании, и он дал этому судье что-то, чтобы тот решил по справедливости, тогда это ничего. Но это запрещено для того судьи. И он попадает под этот запрет. Почему? Потому что этот человек, который дал взятку в данном случае, он не нарушил истину, не попрал истину, на чье-то право не покусился, для себя что-то не присвоил чужое, он прав здесь, но грех будет на том, который взял, так говорят ученые. Отнести ли сюда помимо судей также людей, которые занимают какие-то должности? Относятся ли они сюда или нет? Здесь смотря с какой стороны посмотреть. Хорошо? То есть взятка при вынесении судебного решения и взятка, когда человек занимает какую-то должность, здесь есть общее что? Общее, когда это будет? Когда человек, который занимает какую-то должность, отдает каким-то людям предпочтение другим, решает их нужды, отдает им предпочтение. Почему? Потому что они что-то ему дали. Хорошо? Но в чем отличие? Отличие, что там, когда вынесется судебное решение какое-то неправильное, там происходит изменение шариатского хукма, шариатского установления, установления Курана и Сунны. В отличие от того случая, связанного с нарушением прав там. Хорошо? А здесь есть, помимо того, что просто он отдает предпочтение кому-то другому раньше, хорошо? Здесь есть еще изменение шариатского хукма. А изменение шариатского хукма – это очень непросто. И, может быть, люди потом последуют за этим судьей. Подумают, раз это судья, у него есть знания, значит, то, что он так решил, значит, это правильно. Может быть, другие судьи потом в своих решениях тоже за ним последуют, за этим судьей. Поэтому здесь еще есть изменение шариата. А значит, с той точки зрения, как мы сказали, первый аспект, да, он предполагает, что такой человек тоже подпадает под проклятие. Этот аспект, что предполагает, что именно тот, который при вынесении судебных решений выносит неправильное решение, он подпадает под это проклятие. Но в любом случае, подпадает или не подпадает, если человек занимает какую-то должность и берет взятки, это, конечно же, грех. Это, конечно же, ослушание великого Аллаха, и это непросто. Но там осложняется чем еще? Тем, что это еще возведение лжи на Всевышнего Аллаха. То есть он выносит какой-то хукм, говоря, что это хукм Аллаха. Люди считают, что это хукм Аллаха. Хорошо, так думают. А на самом деле это не так. Что касается вопроса других прав, не в суде, как, например, мы сказали, должность, то здесь, что, например, человек какой-то есть, который имеет право на то, чтобы его назначили на какую-то должность. Но закрывают перед ним дверь и говорят, нет, заплати что-то сначала. Заплати что-то сначала, какую-то взятку вот этому, который директор, который ответственен, что-то ему нужно заплатить, чтобы он облегчил решение твоего вопроса. И этот человек имеет право на эту должность, действительно. Он имеет право, он никого не обходит здесь. У него есть полное право на эту должность, и он дает что-то. В таком случае грех на ком? На том, который берет. Хорошо? К сожалению, это явление, оно распространилось очень сильно среди мусульман. Распространилось в мусульманских странах, распространилось среди тех, которые относят себя к исламу. Слышны эти жалобы, слышны эти досадования людей на это. Шейх Усамин, рахимаху та'аля, здесь рассказывает случай. Просто он говорит, человек рассказывал мне один про одного человека, который действительно имел право, то есть он был прав. Он пришел к одному ответственному человеку, то есть к какому-то должностному лицу, и ему сказано, подожди. Все время говорили, подожди, пока не прошло 6 месяцев. А он все так и ходил, ему все время говорили, подожди. Потом один человек подошел к нему и сказал ему, ты хочешь, чтобы решили твою проблему, с которой ты ходишь сюда, в это учреждение? Он сказал, да, хочу. Он сказал, ну тогда дай 200 реалов только, всего 200 реалов. Дай. И он дал эти 200 реалов, хорошо, что-то еще дал. Тот человек взял и отдал потом эти деньги, какую-то часть этому должностному лицу. И когда этот человек дал деньги ему, этому человеку, который подошел к нему, сказал, дай 200 реалов, сказал, дай твою бумагу, что там нужно решить, какую проблему, то дал ему бумагу. Тот человек сказал, я пойду, пока мне нужно совершить намаз зухр. Пошел, совершил намаз зухр, пока он уже пришел, тот человек уже решил проблему, сказал, вот тебе твои бумаги, все решено. Хорошо. То есть человек 6 месяцев ходил туда-сюда, отталкивали, говорили, жди. Закончилось все всего за 200 реалов. И закончилось в течение нескольких минут, пока он пошел, совершил намаз зухр. Конечно, это беда. Это большая проблема. Это очень большая проблема. Это нарушение прав. Потеряно соблюдение прав и обязанностей людьми. Из-за этой причины, из-за этого взяточничества происходит нарушение прав в исламском обществе, в мусульманском обществе. Представьте, какой-то человек приходит, ему отдают предпочтение при получении какой-то должности. То есть он обгоняет, обходит того, который имеет больше права на эту должность. Почему? Потому что он просто дал что-то, всунул, как говорят, в лапу этому руководителю. И это страшно. Это приводит к большой порче в мусульманском обществе. Единственное, человек может удивиться, как это у мусульман может быть такое? Как мусульмане могут сделать это? Ведь Аллах Субхану Тааля приказывает справедливости, говорит Субхану Тааля, «Куну кавамина биль кист шухада лиллах». Придерживайтесь справедливости, будьте свидетелями ради Аллаха, валяу аля анфусиим, даже против самих себя, субханаллах. Против тебя даже обстоятельства, ты должен признать истину, поступать справедливо. Валяу аля анфусиким, даже против самих себя. Ауль валидейн, валя храбин, или против ваших родителей, против ваших близких. Ты должен придерживаться справедливости в любом случае. Ну, хотя люди знают эти аяты, эти строгие предупреждения от Аллаха Субхану Тааля, все равно поступают вероломно, совершают хияна, нарушают доверенное. Человек занимает какую-то должность крупную, назначает на какие-то другие должности людей, которые не годны для этого, а те, которые действительно годны, имеют больше права для этого, он оставляет их в стороне. Конечно, в кяферском обществе, конечно, это происходит, здесь происходит, но когда это неверное, так не удивляешься этому, но удивляешься, когда это делают мусульмане. Это, конечно, очень страшно. Если человек делает такие вещи, то есть он назначается на какую-то должность, ему поручается какая-то должность, и в его ведении назначать людей как-то на какие-то должности, а он назначает тех, которые имеют меньше прав на это, за то, что ему что-то дано. Или берет взятки еще где-то, где он не имеет права, хорошо, он берет взятки, то такой человек, он поступает вероломно, делает хияна, поступает вероломно в отношении Аллаха, его посланника и в отношении верующих. Поэтому этот вопрос очень страшный. Вопрос взятки очень страшный вопрос. Пусть Аллах Субхану Тааля наставит нас прямой путь всем. Следующий хадис от Абдулла ибн Зубейра, радиаллаху та'аля анхума, который сказал, «Када Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, анна аль-хасмейни якудани бейна идей аль-хаким». Установил пророк, алейхиссалату вассалям, что те, которые ведут тяжбу, должны сидеть перед судьей. Хадис, который передал Абу Дауд, Аль-Хаким подтвердил его достоверность. Аз-Захаби тоже сказал, что хадис достоверный. Да, в этом хадисе относительно цепочки передачи есть какое-то сомнение, говорит Шейх Усаймин. Но, как бы то ни было, нет никакого сомнения в том, что из адабов, из норм судопроизводства, того, как должен вести себя кады, судья, к этому относится то, что он должен соблюдать равенство между двумя людьми, которые ведут тяжбу. Должен соблюдать равенство. Есть определенные правила поведения в отношении них. Они должны сидеть перед ним. Не так, что один сел рядышком, хорошо, возле него, а второй сел перед ним. Нет, оба должны сидеть одинаково впереди. Даже если кафир. Даже если один мусульманин, второй кафир, должен посадить их одинаково. Это был случай времена предшественников, хорошо? Повелитель правоверных, Али, радиаллаху анху, у него была тяжба с одним неверным. Тяжба была с неверным, и когда он сел возле судьи, сказал судья: нет, у повелитель правоверных, садись на таком же расстоянии, как тот. То есть посадил его одинаково вместе с этим неверным, и он подчинился. Повелитель правоверных сел так же. Почему? Не потому, что кафир такой же, как мусульманин, или сравнился с мусульманином. Нет. Но потому, что здесь вопрос идет суда. А суд – это справедливость. Значит, должны сидеть одинаково. И даже не имеет права судья как-то смотреть по-другому на одного и на другого. На одного смотреть так, на другого смотреть по-другому. Улыбаться одному, не улыбаться второму. С одним разговаривать одним способом, со вторым иначе. Нет, должен во всем соблюдать справедливость между ними. Ученые так говорят, должен быть справедлив между двумя сторонами, которые ведут тяжбу. И во взгляде, и в том, как они сидят, как он их усадил, и как с ними разговаривают. Во всем. Это та самая справедливость, которую приказал Аллах Субхану Тааля. «Инна Аллах ямуру биль адль». Поистине Аллах приказывает справедливость. А потом, если так человек, судья, будет относиться несправедливо к кому-то из этих двух, которые ведут тяжбу, то что может быть? Тот человек, возникнет какая-то обида, возникнет в сердце какая-то стесненность, он не сможет потом выразить свои аргументы, свои доводы, он растеряется, придет в замешательство, будет чувствовать себя обиженным, будет чувствовать себя угнетенным, и в результате он не сможет донести свой довод. Если так будет к одному благоволение, а к нему будет такое отношение иное. Человек не сможет донести полностью свои аргументы и доводы. Но где сидят они? Этот хадис указывает на то, что они сидят перед судьей. Для чего так? Почему перед судьей? Для того, чтобы он, судья, мог на обоих смотреть одинаково и охватить их взглядом обоих, поэтому сидят они оба перед ним. Потом, если они сидят также перед ним, еще какая польза? Что он сможет их видеть, значит, ему будет легче проявить свою проницательность, когда оба человека перед ним. Потому что многие вещи влияют, хорошо, влияют, как себя человек ведет, как говорит, какое у него выражение лица. У него, если есть проницательность, он уже понимает, когда человек, по выражению лица понимает, когда человек врет, когда человек говорит правду, по мимике. Поэтому это очень важно. Если, конечно, невозможно сесть перед судьей, тогда садятся они по бокам от него, один справа, другой слева. Но здесь может возникнуть опять недоразумение. Один скажет, почему он справа, а я слева. То есть этот справа, а я слева, право лучше, чем лево. Как тогда быть? Других сторон нет, нельзя, чтобы оба справа были. Хорошо, то есть будет один справа, другой слева. Как тогда быть? Тогда жребий. Тогда ученые говорят, бросается жребий. Смотрите, вплоть до этого, субханаллах. То есть, если оба хотят сидеть справа, тогда бросается жребий. А если разницы нет для них, тогда усаживаешь одного справа, другого слева. Такова справедливость. Такова справедливость ислама. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям, наби Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях, раббиль аламин.